Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Привет, в студии Александра Мелешко. В эфире программа «В теме». Современные проблемы требуют современных решений. И сегодня мы поговорим о том, как не попасть на удочку кибермошенников. Разобраться в теме нам поможет заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси Зайцев Владимир Иванович. Добрый день.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, когда вообще белорусы впервые столкнулись с киберпреступностью?
Первое преступление, зарегистрировано по этому направлению деятельности, было в 1998 году. Связано оно было с распространением как раз вредоносных программ.
Так рано даже.
Да. Именно с этого времени было принято решение о том, что необходимо создать подразделение по данному направлению деятельности. И с 2002 года было создано подразделение как самостоятельное в составе Министерства внутренних дел.
Насколько большой этот орган, который это все регулирует?
Скажем так, достаточный для выполнения задач, стоящих перед подразделением. Несмотря на то, что количество преступлений из года в год растет, на это есть объективные причины, принимаются руководством министерства все необходимые меры для того, чтобы, скажем так, соответствовать и выполнять те задачи, которые стоят перед нами.
А как можно ли вообще утверждать, что найти онлайн-преступника гораздо сложнее, чем офлайн? И вот в среднем сколько времени надо на раскрытие киберпреступления?
Скажем так, киберпреступления можно поделить условно на две категории. Те, которые совершены физически на территории Беларуси, их, разумеется, раскрыть легче, ну, по понятным причинам. Те же, которые совершаются через сеть интернет, а их значительно больше, нужно понимать, что они могут быть совершены на территории другого государства с использованием оборудования, расположенного на территории третьего государства. Ну и по понятным причинам, объективным, такие преступления раскрыть, во-первых, гораздо дольше, а во-вторых, гораздо сложнее.
И насколько высок процент раскрываемости?
По разным преступлениям по-разному. То есть, если рассматривать, допустим, преступления, связанные с кардингом, то есть это когда, например, поддельные банковские платежные карточки, это установка скиминговых устройств, то процент раскрытия таких преступлений достаточно высок, он более 90%. Другая категория преступлений, связанная с хищением именно с утерянных и украденных банковских карточек, их также процент раскрываемости высокий, порядка 70%. Низкий процент раскрываемости по преступлениям, как раз вышеназванным, то есть совершенным через сеть интернет. Здесь ряд причин играет. Ну, во первую очередь, это необходимость международного взаимодействия. То есть
насколько оно высоко, международное взаимодействие?
Скажем так, в разные периоды по-разному. Здесь нужно понимать, что это разные страны. С некоторыми странами налажено лучше взаимодействие, с некоторыми хуже. С некоторыми имеются какие-то договоренности, с некоторыми таких договоренностей нет. Ну и, безусловно, это играет определенную роль при раскрытии преступлений. Тем более, что в современном мире имеется достаточное количество средств, которые позволяют, скажем так, совершать преступления анонимно.
Это да. А скажите, вот это осуществляется внимание к этим процессам только на уровне государства, или все-таки есть какие-то международные органы, которые вот это регулируют и которые за этим следят?
Ну, безусловно, есть, скажем так, государственно-частное партнерство, есть негосударственные организации, которые, скажем так, оказывают определенную роль в части выявления преступлений. Конвенция по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий, однако в которую мы входим не как полноценный представитель, а как, скажем так, орган, которому на ограниченных правах, то есть мы можем, скажем так, по каналам национальных контактных пунктов какую-то информацию запрашивать, но нам не обязательно ее предоставляют. Это в большей степени для обмена информацией. Ну и другие частные группы, которые могут оказывать. То есть вообще при раскрытии данного рода преступлений необходимо большое количество усилий со стороны вот именно частных организаций. И не только в раскрытии преступлений, в большей степени в профилактической работе, в кибербезопасности, в обеспечении кибербезопасности, потому что она неразрывно связана с, именно вот с уязвимостями, которые, благодаря которым могут быть совершены киберпреступления.
У нас в Беларуси есть такие частные организации, которые этим занимаются?
Скажем так, немного, но есть.
Уже радует. А расскажите, как развитие технологий вообще влияет на киберпреступность?
Скажем так, чем больше появляется разных онлайн-сервисов, тем большее количество людей получает к ним доступа, в большей степени тех, которые не располагают определенными знаниями, навыками. Ну, в качестве примера я могу привести, что в последние годы значительно увеличилось количество лиц, которые начали пользоваться системами дистанционного банковского обслуживания. Однако они не располагают знаниями, навыками и, скажем так, под воздействием на них различных способов, например, социальной инженерии, психологических приемов, передают реквизиты, которые могут и используются злоумышленниками для хищения у них средств с карт счетов.
По вашему мнению, какие действия должны происходить, чтобы людям стало это больше осознанно, понятно, чтобы повысилось вот этот уровень узнаваемости кибермошенников?
Ну, в первую очередь, это то, чем сейчас мы занимаемся, то есть доносить до людей информацию доступными способами и методами. Второе, банки, банковские учреждения должны проводить определенную работу в части при заключении договоров, при оказании услуг, о том, какие на сегодняшний день совершаются преступления. На самом деле, от тех преступлений, большинство которых на сегодняшний день совершаются через сеть интернет, от них достаточно легко защититься простыми доступными методами. Допустим, не передавать реквизиты банковской платежной карты, не передавать коды из смс-сообщений, и логин, пароль от интернет-банкинга будет достаточно для того, чтобы защититься от абсолютного большинства, более 90%, которые совершаются на сегодняшний день.
Вот вы сказали, что первое преступление, киберпреступление, было зарегистрировано в 98 году. И вот возьмем вот этот промежуток от 98 до сегодняшнего дня. А может быть, когда-то был бум вот этих киберпреступлений, и с чем это было связано?
Ну, я скажу, что активный рост их начался последние 5 лет, тенденция роста. Вот. И последние 3 года он начал значительными темпами увеличиваться. Почему так произошло? Ну, во-первых, появился ряд причин. То есть это и бурное развитие банковской сферы, вот, названных систем дистанционного банковского обслуживания. Это и, скажем так, популяризация мобильных устройств, которые начали широко использоваться по различным направлениям, начиная от приобретения товаров через сеть интернет, осуществления расчетов за товары и услуги и использования различными банковскими продуктами путем использования систем дистанционного банковского обслуживания.
И последний вопрос в этой первой нашей части. Расскажите о раскрытии преступлений, которое вас поразило или запомнилось вот больше всего.
Ну, я бы, наверное, назвал преступление, связанное как раз с хищением денежных средств. К нам в республику приехал австралиец. Он долго переписывался, значит, с нашей гражданкой по сети интернет, и она пригласила его в гости, он приехал, правда, она под вымышленным именем с ним общалась, разумеется, с не своей фотографией. Он приехал, она, разумеется, его встретили в аэропорту, привезли, но не туда, где она проживала. По дороге его немножко одурманили, опоили, привезли и, скажем так, под предлогом якобы снятия определенной суммы средств, воспользовавшись тем, что он не знает язык, они сняли у него со всех карточек все деньги. Вот. И отправили его в другой город. Благо, они не украли у него ноутбук, который у него был. И он пришел к нам, значит, в управление с тем, что у него было. Осталось у него две карточки пустые и ноутбук. Вот. Ну, благодаря вот этой работе слаженной, мы в тот же вечер, в общем-то, удалось раскрыть это преступление. И, скажем так, к концу дня уже подозреваемые были задержаны. Это, скажем так, достаточно популярно и широко известно, когда наших женщин обманывают.
Ну да.
Да, аналогичным образом. Это как раз обратная ситуация, когда, скажем так, наша женщина, наша гражданка обманула таким. К слову, он был бывший военный переводчик.
Ничего себе.
Да, это вот как раз такая вот ситуация.
Но меня еще удивило то, что это иностранный гражданин, и он вот так вот легко пришел в наше отделение.
Он обратился с заявлением, хотя не знал языка. Ну, в общем-то, у него и выбора не было. Вот. Его единственное спасло, денег у него не было совсем на руках. Его спасло только то, что у него была заранее забронирована гостиница.
О, заранее бронируем гостиницу, это всегда поможет. А я напомню, что у нас в гостях сегодня заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси Зайцев Владимир Иванович. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу и узнаем, какие киберпреступления сейчас в моде. Оставайтесь на Радиус ФМ.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Мы снова в эфире. У микрофона Александра Мелешко. А в гостях у нас заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси Зайцев Владимир Иванович. И мы сегодня говорим на тему, как не стать жертвой кибермошенничества. Итак, есть ли какие-то временные периоды, когда растет киберпреступность?
Нет, таких периодов в течение года нет. Скорее, общая тенденция, как я говорил ранее, в последние 5 лет постепенно, а последние 3 года гораздо темп роста увеличился. Вот. Не последнюю роль здесь сыграла и пандемия, и распространение через различные теневые криминальные ресурсы различных преступных мошеннических схем, которые позволяют, скажем так, злоумышленникам невысокой квалификации достаточно легко совершать преступление.
А вот как именно пандемия? Можно подробнее вот на это все поговорить?
Во-первых, как и законопослушные граждане, так и злоумышленники, они довольно активно перешли на удаленный режим работы. Вот, и, безусловно, гораздо большее количество людей начали пользоваться компьютерами, сетью интернет, различными онлайн-услугами. И это, безусловно, сыграло свою роль.
Считаете ли вы, что необходимо ввести какой-то школьный предмет или в университете ввести дисциплину, которая бы помогла разобраться с киберпреступностью? Или, на ваш взгляд, хватает того, что это освещается тема в СМИ, и вот этого достаточно?
Безусловно, нужно, скажем так, современные условия, они диктуют необходимость этого с ранних лет обучать именно информационной безопасности, потому что, к сожалению, в настоящее время небольшое количество людей, небольшой процент людей, граждан наших, имеют такие знания, хотя они достаточно просты. Просты, и их не очень большой перечень для того, чтобы элементарно обезопасить себя от наиболее популярных, распространенных способов мошенничества, хищений.
Вот вы сказали, чтобы стать кибермошенником, не надо высокой квалификации. Что под этим подразумевается? Чего вообще будет достаточно, чтобы вот совершить что-то такое противозаконное?
Ну, я бы не хотел давать никаких методических указаний.
Чтобы просто люди
понимали, насколько... Для новых преступников, скорее даже наоборот, я бы предупредил об ответственности, которая за эти преступления предусмотрена. Она довольно значительная, например, по 212 статье, по 4 части, до 12 лет лишения свободы. Но вместе с тем, что они делают чаще всего, они как это делают, так и попадаются так же быстро. Это элементарно регистрируют на свои имена банковские платежные карты, сим-карты, используют свои анкеты в социальных сетях, свои аккаунты в системах дистанционного банковского обслуживания, банально для вывода похищенных средств через свои вот эти вот онлайн-сервисы и кошельки.
А какой приблизительно возраст у кибермошенников? То есть это более молодые люди или Просто молодежь активнее пользуется
скажем
этими
так, всеми смотря силами. каких преступлений. К нашему направлению деятельности относятся как преступления, связанные с хищением, с использованием компьютерной техники, статья 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, так и преступления, предусмотренные главой 31 против информационной безопасности. Если первый вид преступлений, то хищениями больше занимаются, ну, скажем, 50 на 50, то есть и молодые люди, то есть это и 16 лет, и 18, и более старшего возраста, смотря какой категории преступлений. Если же говорить о второй категории преступлений против информационной безопасности, то ими занимаются более молодые, среднего возраста люди.
А какого рода киберпреступления самые частые?
Ну, скажем так, из тех, которые регистрируются на сегодняшний день в Беларуси, наиболее распространенными являются хищения с использованием компьютерной техники, совершенные преимущественно с использованием сети интернет. Таких преступлений зарегистрировано в прошедшем году более 21 тысячи преступлений.
Впечатляющая цифра.
Да, но здесь нужно понимать, что если мы, скажем так, работаем от человека, то есть установили злоумышленника, который может совершить многоэпизодное преступление в отношении большого количества граждан. Возбуждается одно регистрируется преступление, несмотря на то, что там и тысяча может быть потерпевших. В то время, когда эти тысячи потерпевших придет и отдельно напишет заявление, то это будет тысяча преступлений. Поэтому, скажем так, учет этих преступлений, как правило, они носят многоэпизодный характер. Ну, то есть их регистрируется большое количество. Примером может служить вот недавний случай, когда совместно со Следственным комитетом, скажем так, благодаря скрупулезной работе нами была выявлена группа украинцев, которая состояла из 6 человек, которые занимались совершением преступлений, вы, наверное, о них слышали, с использованием социальной сети ВКонтакте. Таких фактов в 2016 году, в декабре, было направлено в Генеральную прокуратуру дело для передачи в Украину. Там было саккумулировано более 300 фактов. По приблизительным расчетам на текущий момент, из числа ранее зарегистрированных таких фактов, этими же лицами совершено еще более 7 тысяч. То есть можно себе представить, что вот одна группа совершила такое большое количество преступлений. Но опять же, нужно понимать, что мы все усилия направляем на то, для того, чтобы учитывать все эти эпизоды, все цифровые следы и в последующем их использовать для раскрытия. Это такая сложная аналитическая работа.
А вот кто, скажем так, находится в группе риска и чаще всего попадается на крючок?
Скажем так, те, кто не располагает и не знает, как защитить себя. В первую очередь, я не скажу, что это какая-то определенная возрастная категория. Проанализировал эту ситуацию и скажу, что разные люди в одинаковой степени подвержены. Скорее, злоумышленники, они строят свою преступную схему таким образом и подбирают целевую аудиторию. Они, скажем так, такие предлоги преступные, скажем так, используют именно для этой целевой аудитории. Если это, условно говоря, бухгалтеры, да, то для них подбирается, например, рассылка спам-писем вот этой тематики, например, какие-то документы, которые любой бухгалтер может открыть для того, чтобы в последующем заразить его компьютер вредоносным ПО и похитить деньги через, например, систему клиент-банк. В прошедшем году нами две группы были задержаны, которые занимались таким видом преступлений. Если же говорить о наиболее массовом преступлении, то злоумышленниками используется, скажем так, ну, например, вишинг. Да? Злоумышленники используют телефонную коммуникацию, либо это по обычному телефону, либо через там, систему Viber. Они звонят, представляясь, как правило, сотрудниками банка, службы безопасности, и под различными предлогами они просят предоставить им реквизиты банковских платежных карт либо доступ к интернет-банкингу. Таких преступлений на сегодняшний день большинство. Также я бы еще назвал преступления, связанные с фишингом. Тоже регистрируется в большом количестве. Очень похож механизм совершения. Отличается лишь тем, что реквизит выманивается путем направления получения ссылки через интернет-мессенджер. То есть человеку направляется ссылка, человек по ней переходит. И, например, как популярно вот в последнее время было, например, сайт Белпочты, к примеру, они для якобы под предлогом доставки товаров, под предлогом приобретения через интернет-площадки какого-либо товара, либо покупки, либо продажи, они просят перейти по ссылке и ввести реквизиты банковских карт. Защититься от таких преступлений тоже достаточно просто. Есть такое правило трех карт. То есть человек регистрирует, да, регистрирует человек три банковские карты. Одна привязана к зарплатному счету, другая, две другие к зарплатному счету не привязаны. Одна используется для расчетов, допустим, в банкоматах, а третья в сети интернет. Таким образом, даже в случае компрометации одной карты, деньги не могут быть похищенные. Ну, а, соответственно, деньги переводить нужно на нее непосредственно перед осуществлением платежа.
То есть зарплатная карточка остается всегда под секретом.
Совершенно верно. Аналогичное правило я бы применил и для адресов электронной почты. То есть один ящик электронной почты используется для регистрации в банковском аккаунте, а два других, один используется для деловой переписки, третий используется для регистрации на различных интернет-ресурсах, социальных сетях и так далее. Даже в случае, если злоумышленники, а им достаточно легко это сделать, получат доступ к, скажем так, наиболее уязвимому ящику, который используется для регистрации на различных интернет-ресурсах, то они не смогут получить доступ к другим ящикам. Вот. Ну и, скажем так, одно еще законных правил – это использовать, регулярно изменять пароли. Это, скажем так, первое правило. Его говорят всегда и везде, но никто его не выполняет.
Как часто это надо делать?
Здесь вопрос даже не столько в частоте, сколько в правиле формирования. То есть, во-первых, это должен быть сложный пароль. Он не должен, скажем так, ничего конкретного обозначать. Вот. И включать в себя как цифровые символы, так и символы разных регистров, цифры. И использоваться для различных ресурсов разные. То есть для социальной сети и для системы дистанционного банковского обслуживания должны быть разные пароли. Вот, к сожалению, вот этим пренебрегают, ну, если не все, то почти все.
На сегодня это все. В гостях у нас был заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси Зайцев Владимир Иванович. Если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то видео будет доступно на нашем сайте. С тобой на одной волне сегодня была Александра Мелешко. Оставайся на Радиус ФМ. Хорошего дня.
Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.